эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 13 ноября. Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Грузии внимательно следят за ситуацией вокруг Нагорного Карабаха. Тбилисский городской суд сегодня не удовлетворил ходатайство главной прокуратуры об освобождении под залог сотрудников Минобороны, обвиняемых в отравлении военнослужащих. Президент де-факто Республики Абхазия Рауль Хаджимба встретился с молодыми дипломатами и студентами АГУ. В Коммунистической партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия собираются обновить составы бюро и Центрального комитета. Подробнее об этом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: посол Соединенных Штатов в ООН: Россия разжигает войну на Украине. Лидер сербских ультранационалистов планирует отстранить нынешних лидеров от власти. Для миссии наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины создают неприемлемые ограничения. Постоянный представитель Соединенных Штатов в Совете Безопасности ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в том, что она говорит о мире, но продолжает разжигать войну на Украине. Пауэр выступила с этим заявлением в среду на экстренном совещании Совета Безопасности. Она призвала усилить давление на Россию и предпринять меры по деэскалации конфликта на востоке Украины. Заседание Совета Безопасности ООН, посвященное ситуации на Украине, состоялось через несколько часов после того, как главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлов заявил, что российские войска и бронетехника вновь вошли в восточные районы Украины. Выступавший на совещании помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Йенс Стойберг-Франзен выразил глубокую обеспокоенность в связи с возможностью возобновления на Украине полномасштабных военных действий. Заместитель постоянного представителя России в ООН Александр Панкин отверг обвинения коллег по Совету Безопасности, назвав данные о появлении российской боевой техники на территории Украины пропагандистской фальшивкой. Он обвинил украинскую сторону в наращивании сил на линии противостояния на границе самопровозглашенных республик. Это совещание Совета Безопасности по Украине стало 26-м по счету с момента начала конфликта в этой стране.
Эхо Кавказа. Новости.
Лидер сербских ультранационалистов Воислав Шешель, возвратившийся в Белград после того, как суд ООН разрешил его временное освобождение по состоянию здоровья, поклялся отстранить нынешних лидеров Сербии от власти. По прибытии Шешель отправился в штаб-квартиру своей сербской радикальной партии и заявил сотням сторонников, что свергнет президента Томислава Николича и премьер-министра Александра Вучича, потому что, как он выразился, они ренегаты и предатели сербского народа. Уголовный трибунал в Гааге по бывшей Югославии освободили Шешеля, чтобы он мог обратиться за медицинской помощью в Сербии. По решению суда он не имеет права влиять на потерпевших или свидетелей и должен вернуться в суд, когда потребуется. Сербские врачи, которые посетили Шешеля в Гааге, недавно сообщили, что он страдает от рака толстой кишки, который распространился на его печень. 60-летний Шешель находился под стражей в Гааге с 2003 года и ожидал вердикта суда. Он обвиняется в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны в бывшей Югославии в начале 90-х годов. Для миссии наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины создают неприемлемые ограничения по контролю происходящего на границе с Россией. Об этом заявил президент парламентской ассамблеи ОБСЕ Илка Канерва, выступая на постоянном совете этой организации в Вене. По его словам, то, что наблюдатели ОБСЕ сообщают, ограничено только тем, что они видят на официальном участке пересечения границы, на мельчайшем отрезке. Наблюдатели ОБСЕ сообщили, что видели безымянные военные колонны на территориях, находящихся под контролем пророссийских сепаратистов в последние дни, но не установили происхождение этой техники. Командующий НАТО заявил 12 ноября, что несколько колонн российских танков, артиллерии и зенитных подразделений перешли из России на сепаратистские территории в течение предыдущих двух дней. Москва опровергает эти утверждения. Канерва задался вопросом, если мы не можем делать это должным образом, возникает вопрос, стоит ли это делать вообще. В Литве завершено расследование гибели 14 мирных демонстрантов при штурме телебашни и здания телецентра в Вильнюсе советскими войсками в 1991 году. Как сообщила в четверг Литовская генеральная прокуратура, дело будет направлено в суд в мае 2015 года. Всего по делу проходит 69 граждан России, Белоруссии и Украины, служивших тогда в советской армии. Все они подозреваются в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Большинство из них скрываются от правосудия за границей. На их задержание выданы специальные европейские ордера. Как пишет Интерфакс, ссылающийся на литовское агентство БНС по информации литовской прокуратуры, один из подозреваемых задержан в Литве в марте этого года. Это Юрий Мель, гражданин России, бывший советский офицер. Он помещен под арест. В ночь на 13 января 1991 года советские войска штурмовали телебашню и здание телевизионного комитета в Вильнюсе. В столкновениях погибли 14 активистов и еще сотни людей были ранены. 2004 года Литва является членом Евросоюза. Европейское космическое агентство осуществило посадку робота-зонда на комету, однако проблема с якорной системой может препятствовать запланированным исследованиям.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. За ситуацией вокруг Нагорного Карабаха внимательно следят из Грузии. Вслед за уничтожением вертолета, принадлежавшего вооруженным силам самопровозглашенной республики, может последовать новый виток эскалации конфликта, не исключают в Тбилиси. Грузинские эксперты уверены, что возможный конфликт не обойдет стороной Грузию, которая граничит как с Азербайджаном, так и с Арменией. Звиат Мчетлишвили продолжит тему.
Почти любой инцидент на азербайджан-армянской границе отзывается эхом в третьей стране Южного Кавказа – Грузии. Правда, под эхом следует понимать напряженность в политических и экспертных кругах и последующие осторожные высказывания. У Тбилиси хорошие партнерские отношения и с Баку, и с Ереваном, а потому грузинская сторона традиционно нейтральна. Сейчас в Тбилиси обсуждают последний инцидент – уничтожение азербайджанскими военными вертолета, принадлежавшего самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республике. Армянская сторона уже заявила, что последствия для Баку будут очень болезненными, а в Тбилиси заговорили о том, что соседние страны довольно близки к началу полномасштабного конфликта. Обозреватель грузинского военно-аналитического журнала «Арсенали» Таймур Чачанидзе, правда, сомневается, что Баку и Ереван все же переступят так называемую «красную линию», но в том, что риск существенно возрос, эксперт уверен. Любая стадия конфликта, по мнению Чачанидзе, отрицательно сказывается на Грузии, так как это в первую очередь нестабильность у границ. Также в стране компактно проживают этнические армяне и азербайджанцы, которые, будучи гражданами Грузии, так или иначе оказываются втянутыми в конфликт, что вызывает недовольство как в Баку, так и в Ереване, говорит эксперт.
У них есть родственники там, контакты. Соответственно, это сказывается на их позициях и отношениях к проблеме. Рано или поздно это может обернуться проблемой для всех сторон. Если помните, во время войны в Тбилиси были попытки со стороны армян и азербайджанцев минировать автобусы, отправляющиеся в Баку и Ереван. Взрывали газопроводы, устраивали диверсии на железной дороге, а претензии были в адрес официального Тбилиси. Разумеется, сейчас, когда нет полномасштабных военных действий, это все маловероятно, но опасность существует.
Рассуждая Чачанидзе об угрозах. Кроме того, в зоне риска остается энергетическая инфраструктура, которая связывает все три страны Южного Кавказа. А потому при таком тлеющем конфликте официальному Тбилиси больше всего стоит опасаться экономических угроз, считает директор Кавказского института региональной безопасности Александр Русецкий.
По территории Грузии проходят такие важные коммуникации, как нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и железная дорога Баку-Тбилиси-Ахалкалаки-Карс, которая почти готова и скоро будет пущена в строй. Я бы не стал исключать того, что провоцирование конфликта между Арменией и Азербайджаном как раз преследует цель блокировки этих проектов. Потому вероятность того, что этот конфликт отразится на экономической ситуации, очень большая.
Не отказывается Русецкий и от фактора России. Если конфликт между Баку и Ереваном будет стремительно эволюционировать, то пропорционально будет увеличиваться и вероятность прямого включения Москвы, считает эксперт. И в этом случае Грузия точно не останется в стороне.
Соответственно, в повестке дня в Российской Федерации стоит вопрос прямого выхода к базе в армянском Гюмри, которая расположена непосредственно у границ со страной НАТО. Один из вариантов, от которого Россия, между прочим, не отказывается, это Ахалкалакское направление, то есть через Грузию. События в Украине – подтверждение тому, что это вероятно. Россия не ограничивается одним Донецком и Луганском и отрабатывает направление на Мариуполь, разумеется, силами ополченцев. Потому существует риск, что Москва задействует свои силы для военных действий на юго-восточном направлении.
Не исключает Русецкий. Насколько к такому варианту развития событий подготовлены грузинские власти и рассматривается ли ими такой вариант вообще, эксперт не говорит. Сам официальный Тбилиси пока дистанцируется от обсуждения темы обострения конфликта между Баку и Ереваном. Программа «Эхо Кавказа» связывалась и с администрацией президента, и с представителями парламентского большинства, но от комментариев всюду отказываются. Звиатом Чедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Тбилисский городской суд сегодня не удовлетворил ходатайство главной прокуратуры об освобождении под залог сотрудников Минобороны Грузии, обвиняемых в отравлении военнослужащих в 2013 году. Судья отказался от применения какой-либо меры пресечения на время следствия. Между тем, адвокаты защиты по-прежнему не получают из прокуратуры материалов по делу о фальсификации результатов тендера Минобороны по закупке оптиковолоконного кабеля и сетевой аппаратуры. Напомню, в связи с этим делом были задержаны один бывший и 4 действующих чиновника Министерства обороны. Им были предъявлены обвинения в растрате 4 миллионов 102 тысяч лари в пользу коммуникационной компании «Силкнет». Кроме того, ведется аудиторская проверка в Министерстве обороны. Экс-министр Ираклий Алассанья заявил, что она проводится по инициативе самого ведомства. За несколько минут до эфира мы связались по телефону с адвокатом, правозащитником Гелой Николаишвили из Тбилиси и попросили его прокомментировать события. Батнугил, о чем вам говорит сегодняшнее решение городского суда?
Городской суд сегодня принял решение, которое наталкивает на мысль, что суд наконец-то постепенно становится независимым от прокуратуры, от их влияния. Дело в том, что такие решения, когда оставляют вообще без меры пресечения, бывают очень редко. В последнее время стали очень часто, не очень часто, но сравнительно часто, с частыми случаями, когда под залог выпускают обвиняемых, а они всегда присуждают предварительное заключение, как это было раньше, практически в 100% случаев. Но очень редко бывает даже сегодня, чтобы вообще без меры пресечения оставляли. И сейчас вот как раз такой случай. Я полагаю, что, наверное, настолько слабые были доказательства и фактические, и процессуальные, что суд принял вот такое решение, тем более, что обвинительная сторона обвинения требовала не заключения, а требовала залог в размере 10 тысяч лари. Ну, я думаю, что это хороший признак.
Батнугила, если непосредственно к сути дела перейти, как по-вашему, что кроется за упорным отказом властей? А сегодня мало уже кто, думаю, сомневается в том, что этому препятствуют власти, снять гриф «секретно» с материалов по тендеру и ознакомить с ними, наконец, сторону защиты.
Дело в том, что здесь в определенной мере можно сказать, что коллизия самых законов, законодательных актов. И это дает возможность стороне обвинения апеллировать на это. Конкретно что я имею в виду? В Уголовно-процессуальном кодексе 83-я статья прямо говорит, что по требованию стороны защиты или наоборот стороны обвинения, другая сторона обязан предоставить все материалы, которые у него имеются на этот момент, на момент, когда это требование происходит. Это однозначно говорится вот в этом законе. Но в другом законе говорится, что если какой-нибудь материал имеет гриф секретности, то снятие этого грифа секретности имеет свою процедуру. Для этого надо обратиться к тому, кто этот поставил этот гриф секретности, потом обратиться в Министерство юстиции, Министерство внутренних дел, смотря кто, или в Министерство обороны. На этот момент, в данном случае, на эти материалы положен гриф секретности именно Министерством обороны. И само министерство, еще когда Аласанья был министром, он обратился, министерство обратилось для снятия к прокуратуре, чтобы он со своей стороны, прокуратура, обратилась именно в Министерство внутренних дел. Это довольно сложная, длительная процедура. И вот сейчас, в данный момент, происходят этапы этой процедуры. И министерство, то есть не министерство, а прокуратура, опирается именно на этот законодательный акт. Хотя они совершенно свободно могли допустить к этим материалам и этих адвокатов, потому что действительно, если адвокат не в курсе, в чем обвиняют его подзащитного, у него связаны руки, и он не может, естественно, защищать полноценно своего подзащитного. Поэтому они могли допускать и с них взять записку, чтобы они предупреждены, и чтобы они не оглашат эти материалы. Так что, если бы они захотели, можно было свободно обойти этот закон. Но,
то есть, если
получается,
я...
что они...
Да, то есть, если я вас правильно поняла, те, кому выгодно не снимать этого грифа, пользуются как раз несовершенством, скажем, законов или несогласованием одного закона с другим.
Да, вы правильно поняли.
И еще один вопрос в одно дело. С юридической точки зрения, насколько власти нарушают закон, препятствуя передаче документов адвокатам? И резонно ли в данном случае обращаться в Европейский суд по этому делу?
Я думаю, что вот как раз исходя из коллизии законодательных актов, они препятствуют этому, этой передаче. И, конечно, они, я так думаю, что они нарушают этим закон, несмотря на то, что они апеллируют на другой законодательный акт. Что касается обращения к суду, я бы сказал, что лучше всего, наверное, было бы короче обращаться в Конституционный суд, потому что один закон определенный противоречит другому закону. И поэтому, тем более, что это другой закон, который на стороне адвоката, на стороне стороны защиты, если можно так сказать, это не обыкновенный закон, а это кодекс, вышестоящий законодательный акт, чем обыкновенный закон. Поэтому, когда есть коллизия таких законодательных актов, надо отдать преимущество более высокой степени законодательному акту. И я думаю, что можно тут обратиться именно в Конституционный суд, тем более, что нарушены их права, а у нас есть закон, что в Конституционный суд может обратиться только тот право, если данный какой-нибудь законодательный акт он считает антиконституционным, но при этом еще надо, чтобы он пострадал от этого законодательного акта. И я и думаю, что сейчас мы имеем дело именно с такой случаем.
Так что, предположительно, мы такой развязки и должны ожидать, да, этого затянувшегося дела?
Я думаю, что это был бы правильным ходом. Хотя это тоже, конечно, займет время. До этого, наверное, снимут этот гриф секретности. Но все же, что в будущем исключить такие коллизии, я думаю, что было бы правильным обратиться именно в Конституционный суд.
Это была беседа с правозащитником, адвокатом Гелой Николаишвили из Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
В Коммунистической партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия собираются обновить составы бюро и Центрального комитета. Первый секретарь Компартии Валерий Казиев заявил, что это произойдет на съезде, который соберется в конце месяца. Таким образом, коммунисты надеются преодолеть внутренний кризис, из-за которого потерпели поражение на недавних парламентских выборах. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
По мнениям местных экспертов, популярность левых взглядов в Южной Осетии в том числе связана с тем, что они перекликаются с традиционными представлениями о справедливости, с традиционными общественными институтами. Здесь никогда не существовало классового разделения. Издревле люди жили вольными обществами. Развал Совкаса совпал с началом конфликта, длившегося почти 20 лет. Тоже не лучшее время для импорта либеральных идей, конкуренции идеологии, привнесения чего-то нового. В общем, люди остались советскими. Наверное, поэтому в республике все партии левые. Говорит Станислав Кочеев, бывший спикер Юго-Осетинского парламента, возглавлявший местную компартию на протяжении 23 лет.
Я полагаю, что левые идеи традиционно востребованы в Юго-Осетинском обществе. Правый спектр у нас не был востребован, и поэтому эта ниша никем не занималась. А если занималась, то временно. По своей ментальности у нас в основном люди левых и левоцентристских взглядов. И поэтому все играют на этом поле. И людям очень сложно разобраться, чем одна партия отличается от другой.
Эта давка на левом фланге, считает Станислав Кочеев, создает массу проблем для компартии. Правда, при этом он подчеркивает, что в отличие от прочих партий, которые в основной своей массе создавались для обслуживания интересов местных ресурсных персон, у коммунистов все же есть своя идеология, традиция. В этом он видит и выгодное отличие, и залог возрождения компартии. Есть и другая проблема, общая для всех без исключения партий республики, говорит Станислав Кочеев.
У нас нет политической культуры, общения с друг другом, традиции партийной работы, своего места в обществе и в государстве. Всего этого у нас нет. И я думаю, в начальном периоде допустимы крупные ошибки, и надо постараться во всяком случае этого перебороть.
Вы можете назвать хотя бы 2-3 ошибки?
У нашей партии самой главной ошибкой было то, что мы не учли веление времени, и мы не смогли следующей силой, которая мобилизовала бы наших всех сторонников. Я лидер партии, я прежде всего, находились в руководстве государством, и общее недовольство людей в республике отразилось и на компартию тоже. Я считаю, что это главная причина нашей неудачи на последних выборах.
Местная бюрократия под предлогом характерного для военного времени расширения полномочий государства и ограничения гражданских свобод укрепляла личную власть, наделяла себя какими-то особыми привилегиями, не имевшими никакого отношения к безопасности государства. Пресекала любые проявления недовольства. По мнению югоостинского политика Роланда Келихсаева, после того, как Россия признала независимость Южной Осетии и взяла республику под свою защиту, не осталось ни одного аргумента в оправдании бюрократического произвола. Авторитарная система управления окончательно изжила себя и ничего, кроме раздражения в обществе, уже не вызывала. Это время, по мнению Роланда Келихсаева, было как нельзя лучшим для самоутверждения левых партий. Но ничего не изменилось. Люди шарахались от прокуратуры и госохраны, шептались на кухнях о разворовывании российской помощи. А партии левого толка, вместо того, чтобы проводить акции протеста, требовать справедливости и честности от власти, рассуждали о сложности очередного исторического периода и о необходимости возможности еще теснее сплотиться вокруг власти. Итогом этого диссонанса стала снежная революция 2011 года, говорит Ролан Кликсаев.
В принципе, любой сторонник левого движения, голосуя за партию, смотрит на него как на защитников своих социальных интересов. К сожалению, это не произошло ни с коммунистической партией, ни с любой другой партией, не знаю. Они все приходят с лозунгами, типа «поможем властям построить республику». Это не отвечает сегодня тем чаянным населения Южной Осетии. И избиратель хочет видеть в политической партии некую возможность повлиять на власть. А фактически каждая партия предлагает себя власти как некий инструмент влияния на общество. В этом причина кризиса всех политических партий.
На местном политическом рынке наблюдается явный дефицит предложений, способных заинтересовать избирателя. Рекордно низкая явка на прошедших выборах тому доказательство. Все это понимают как шанс наверстать упущенное. И все начинают с одного и того же. Перетряхивают кадры, проводят съезды, демонстрируют обществу свою активность и обширные связи в российских политических кругах. По словам Кликсаева, избирателю все это уже не в диковинку. Он ждет, когда партийные товарищи перестанут говорить о себе и начнут говорить о людях. Мурат Бухимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила Анаит Гагарян.
Президент Абхазии Рауль Хаджиба дал интервью директору абхазского телевидения, а также редакторам газет «Чегемская правда» и «Нужная газета». Глава государства сообщил, что при формировании органов исполнительной власти руководство республики исходило из главного принципа – во власть должны прийти люди, которые действительно могут и хотят работать. Общество неоднозначно относится к тем или иным назначениям, но угодить всем невозможно. Наша задача – изменить положение дел в стране в лучшую сторону, и оно изменится. Но ждать перемен сразу после назначения значение неправильно. Мы только пришли к власти, и нам нужно время, приводит слова Рауля Хаджиба «Нужная газета». На пресс-конференции прозвучал вопрос о проекте нового договора между Абхазией и Россией. Президент подчеркнул, что все, что делается новой властью, делается открыто. Я считаю, если бы прежние договоры широко обсуждались в обществе, нам бы удалось избежать многих ошибок, в том числе это касается и железнодорожного кредита, напомнил глава государства. Рауль Хаджиба сообщил, что абхазский вариант проекта согласовывал с депутатами, помимо тех, кто входил в рабочую группу. Были учтены и те предложения, которые подавались представителями различных общественных структур. Но, по его словам, включить в документ все, что предлагалось, невозможно. На первоначальном этапе работы над договором я получил письмо от партии Амцахара с соответствующими замечаниями к российскому проекту. Но конкретных предложений с их стороны не прозвучало. Наш вариант договора значительно отличается от предложенного российской стороной. Москва пока не отреагировала на наш вариант договора, уточнил президент Рауль Хаджиба. Газета «Новый день» публикует мнение представителя ветеранской организации АРУА Тимура Надарая о состоявшемся недавно съезде партии Амцахара. Разделяя здоровую обеспокоенность многих присутствовавших и выступавших на съезде, чтобы суверенитет страны не подвергался даже маломальской ревизии, в ходе подписания нового договора со стратегическим союзником хочу напомнить политическим оппонентам о соглашении по железнодорожному кредиту или массовых нарушениях по выдаче нашего гражданства гражданам Грузии. Это что, нереальная угроза была суверенитету страны? Так что же помешало поддержать нас, нашим боевым друзьям? Далее по министрам. Министры по налогам и сборам, по чрезвычайным ситуациям, иностранным делам и обороне, чем не коалиционное правительство? Если 4 министра из 12 сохранили свои посты, или Мераб Кишмария, стоявший у истоков создания Амцахара, перестал быть их боевым товарищем, если не поддержать Аслан Абжани. И все же съезд прошел по сравнению с недавним прямым эфиром по АГТРК намного качественнее. И это, как сказал вице-премьер Шамиль Адзамба, оставляет надежду найти общий язык ради будущего страны. Приводит слова Тимура Надарая газета «Новый день». Доктор исторических наук профессор Агу Тимур Ачукба также написал статью, в которой размышляет о новом проекте договора. Материал публикует газета «Республика Абхазия». Он считает, что подписание взвешенного и всесторонне выверенного договора между дружбами дружественными странами, серьезное испытание для новой власти Абхазии. Сумеет ли она преодолеть тяжелое наследие, оставленное предыдущими властями, и превратиться в политическую силу, способную отстаивать государственный суверенитет Абхазии, укрепить единство народа страны и упрочить абхазо-российские отношения, пишет Ачукба. Он надеется, что суверенитет, равноправие, дружба, взаимопомощь станут базисными постулатами нового договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 13 ноября, встретился с бывшим министром обороны Грузии, ныне председателем политической партии «Свободные демократы» Ираклием Аласани. По информации пресс-службы президента Грузии, на встрече обсуждались создавшаяся в стране политическая ситуация и последние события, развернувшиеся в Министерстве обороны. Президент и бывший министр обороны выразили надежду на то, что следствие и судебный процесс по делам бывших чиновников оборонного ведомства будет проходить объективно. Ираклий Аласани сообщил президенту о тех проектах, которые были начаты им в министерстве и которые должны продолжиться. По его словам, развитие оборонной сферы связано с национальным курсом на евроатлантическую интеграцию, который был избран грузинским народом. Аласани выразил надежду на то, что общество соответствующим образом оценит те успехи, которые Министерство обороны достигло за последние годы. Георгий Маргвелашвили и Ираклий Аласани подчеркнули важность усиления в стране прозападных сил, сообщает информагентство Регнум. Очередная встреча статс-секретаря, заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина и спецпредставителя премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураба Абашидзе пройдет в начале декабря, приводит агентство ТАСС слова официального представителя МИД России Александра Лукашевича. В столице самопровозглашенной республики Южная Осетия откроется мультимедийный комплекс «Спутник», включающий в себя радиостанцию, сайт и пресс-центр. Об этом сообщает пресс-служба Юго-Осетинского посольства в России. Презентация нового информационного бренда, созданного Международным информационным агентством «Россия сегодня», состоялась 10 ноября в Москве. Мультимедийная группа «Спутник», полностью ориентированная на зарубежную аудиторию, открывает центры в десятках стран мира, откуда редакции «Спутник» будут вести свои сайты и вещать из своих студий на местных частотах. На постсоветском пространстве мультимедийные комплексы «Спутник» будут размещены в столицах бывших союзных республик, а также в Симферополе, Сухуми и Цхинвали. СМИ под новым брендом призваны показывать многополярный мир, где у каждой страны есть свои национальные интересы, культура, история, традиции, сообщает информагентство РЭС. Национальная комиссия по коммуникациям Грузии приступила к изучению информации о начале радиовещания под брендом «Спутник» на территории страны на частоте 101,4 МГц, говорится в заявлении ведомства. По данным ведомственного реестра Национальной комиссии по коммуникациям, у компании «Спутник» нет лицензии на вещание на территории Грузии. Также «Спутник» не является авторизованным на вещание лицом. По данным того же реестра, лицензия радиовещания на этой частоте принадлежит Р-Радио. Видом лицензии данного радиовещания является общее вещание, что подразумевает информационные и общественно-политические передачи.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба посетил Абхазский госуниверситет, где пообщался со студентами. Ему пришлось ответить на множество вопросов. На встрече побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с молодыми дипломатами и студентами АГУ. Молодых людей интересовали вопросы внешней и внутренней политики. Какая работа ведется по расширению круга стран, признавших Абхазию? Стоит ли продолжать участие в женевских дискуссиях, есть ли в этом смысл? Что будет предпринимать руководство Абхазии для укрепления и развития связей с республиками Северного Кавказа? Вопросы подписания договора с Россией и влияние его на независимость Абхазии. Молодые люди спрашивали также об изменении режима пересечения российско-абхазской границы. В сфере внутренней политики их интересовали изменения в экономике и что планирует сделать руководство страны, чтобы повысить уровень жизни населения. Будет ли вводиться конкурсный набор при приеме на государственные должности и декларирование доходов должностных лиц? А также вопросы информационной политики и персоны, на которые ориентируется в своей жизни президент. Отвечая молодым дипломатам и студентам, Рауль Хаджимба сказал о том, что МИД Абхазии ведет работу по расширению числа стран, признавших независимость Абхазии. Он сообщил о том, что в настоящее время эта работа проводится в определенном регионе мира, но не уточнял где, чтобы не навредить процессу. Женевские дискуссии он назвал необходимой площадкой, от которой нельзя отказываться, а если и отказаться, то только получив взамен другой формат или другую площадку. Отношения с Северным Кавказом он считает необходимыми для Абхазии. Он подчеркнул, что это наиболее близкие Абхазам по духу и по крови народы, и отношения с ними необходимо укреплять и развивать. По поводу подписания российско-абхазского договора он уверенно заявил о том, что договор необходим Абхазии и будет обязательно подписан. В нем не идет, по мнению президента, речи о минимизации суверенитета Абхазии, а наполнение договора реальным взаимодействием зависит от народа Абхазии и руководства страны. Что касается конкурсного подбора кадров, декларирования доходов чиновников и их регулярной аттестации, Рауль Хаджимба сказал, что проект закона о государственной службе готов и направлен в парламент. При принятии этого закона все эти вопросы будут решены. Президент отметил и то, что финансирование, которое поступает в Абхазию, должно быть направлено на создание экономики. Необходимо создавать условия для прихода инвестора, обеспечить безопасность и доказать инвестору надежность Абхазии как партнера. Он сказал о том, что по существующей информации только 20% налогов поступает в бюджет страны. Если начать борьбу с коррупцией и выводить экономику из тени, можно значительно увеличить государственный бюджет и наполнить его собственными средствами. В заключение президент сказал молодым людям следующее.
Я хочу, чтобы вы все знали и знали в нашем обществе. Мы то руководство, которое открыто. У нас не все получается. Есть сложности, есть трудности. Многие наши шаги не всем нравятся, потому что есть определенные запросы наших людей к быстрым переменам. Но, несомненно, я еще раз хочу заметить, перемены настанут. И мы готовы к реальному сотрудничеству. Мы открыты, мы будем говорить с вами. И я, несомненно, думаю, что это будет полезно для всех нас и для нашего общества. Спасибо вам.
Заявил Рауль Хаджимба. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Объединенные профсоюзы Грузии обнародовали данные о гибели граждан на рабочих местах. По информации организации, в нынешнем году в стране по причине нарушений правил безопасности труда погибли уже 46 человек. Профсоюзы, долгие годы обвинявшие прошлые власти в нежелании защищать права трудящихся, сегодня выступают с аналогичными упреками уже в адрес грузинской мечты. Власти называют обвинения в бездействии несправедливыми. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Сообщения о гибели людей на производстве напоминают фронтовые сводки. В Хилвачауре на стройке один человек погиб и двое ранены. На 47-летнего рабочего упала установка по перекачке бетона. В результате он погиб. В деревне Парцхакана при ремонте ресторана «Зедазени» взорвался газовый баллон. Двое погибли на месте, еще трое проходят лечение в кутаистской больнице. И это сообщение лишь текущей недели. Ситуацию с безопасностью на производстве в Грузии иначе как катастрофической не назовешь, говорит зампредседателя Объединенных профсоюзов Грузии Гоча Александрия. Она сложилась после упразднения Михаилом Саакашвили трудовой инспекции в 2006 году. Официальной статистики пострадавших на производстве не существует до сих пор, и она не ведется. Однако Александрия предоставил данные профсоюза с 2007 по 2014 год. За это время время на рабочих местах погибли 273 человека, а около 500 были тяжело ранены. Большинство несчастных случаев происходит на стройках, транспорте и предприятиях горнодобывающей промышленности. Гоча Александрия говорит, что требования профсоюзов неизменны на протяжении последних 7 лет.
Существует лишь один способ исправить ситуацию. Государство должно восстановить трудовую инспекцию. Сегодня не существует структуры, которая бы контролировала безопасность на рабочих местах. Несмотря на то, что в Трудовой кодекс внесены позитивные изменения, они все равно не исполняются, так как не существует структуры, которая осуществляла бы надзор. Мы вновь наблюдаем политику прошлых властей, когда ради интересов инвесторов происходит элементарное пренебрежение нормами безопасности. Контроля нет по одной причине. Власти опасаются, чтобы инвестор не сбежал из страны.
Утверждает Гоча Александрия. Руководитель Центра европейских исследований Каха Гогулашвили считает, что власти хоть и не спешат, но будут вынуждены воссоздать трудовую инспекцию, так как Грузия обязалась привести свое законодательство в соответствии с нормами ЕС.
Договор об ассоциации обязывает нас внедрить директивы Евросоюза, направленные на охрану труда. В директиве номер 30 самым конкретным образом расписаны все нормы, которые касаются социальных вопросов, продолжительности трудового дня, коллективных договоров и прочего. Внедрение директив будет происходить поэтапно в течение 5-7 лет.
Объяснил Каха Гогулашвили. В Министерстве здравоохранения и охраны труда, между тем, уверяют, что ведомство уже завершает работу над законопроектом, на основе которого будет воссоздана трудовая инспекция, говорит глава Департамента по содействию трудоустройству Давид Иванидзе.
Трудовая инспекция будет создана при Минздраве как юридическое лицо публичного права. Мы проводим консультации Международной организации труда. Мы выслушаем их рекомендации. Затем законопроект будет отослан в парламент.
В парламенте законопроект уже ждут, говорит один из депутатов грузинской мечты Гия Журжулиани.
Мы намереваемся создать трудовую инспекцию по лучшим европейским образцам. Как показывает практика большинства стран, контроль за безопасностью труда должен осуществляться строжайшим образом. Наниматель рабочей силы должен создавать такие условия, чтобы работники боролись не за свое выживание на рабочем месте, а напротив, улучшали производительность труда. Это, в свою очередь, будет способствовать конкурентоспособности произведенных товаров.
Гия Журжулиани выразил надежду, что парламент рассмотрит законопроект до конца этого года. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Зарплаты чиновников в самопровозглашенной Республике Абхазия существенно меньше, чем, допустим, зарплаты абхазских строителей. Такая разница вряд ли является следствием того, что абхазские чиновники все сплошь бессребреники. На эту тему материал нашего корреспондента Виталия Шари.
Вопрос на засыпку. Какова месячная зарплата президента Абхазии? Отвечаю, в пересчете на доллары по сегодняшнему курсу и у президента, и у премьер-министра, и у других высших должностных лиц республики она составляет менее 200 долларов, то есть пару-тройку бутылок хорошего коньяка на нее приобрести можно. И ребенку понятно, что это вовсе не показатель беспримерной скромности в быту руководителей Абхазии и их семей, и что живут они на самом деле совсем на другие деньги. Что же это за нелепость, скажете вы, и почему на протяжении многих лет тут ничего не меняется? Причем общество о данной курьезной ситуации прекрасно осведомлено, а недавно на эту тему в одном из своих публичных выступлений заговорил и новый премьер-министр Абхазии Беслан Будба.
Наверное, на всю страну трудно об этом говорить. Охраннику мы пишем несколько человек, а одному охраннику отдаем заработную плату. Мол, практически по-другому невозможно. Я хочу начать с нашей структуры, со структуры правительства. Кого мы обманываем? Что за лживое государство мы строим? Как я должен выписывать на троих и одному охраннику дать заработную плату? Если водитель у нас получает 20 тысяч, а президент нашей страны и премьер-министр, соответственно, получает 8,7, значит, мы не доработали, значит, мы неправильно систему выстроили.
Естественен вопрос, если это говорит глава правительства, что, собственно, мешает одним росчерком пера установить стране адекватные зарплаты в госструктурах, повысив их в несколько раз, и покончить с этой лживой системой, когда в самых верхах приходится химичить по мелочам. И что заставляло держаться за нее предшественников нынешней властной команды? Но все не так просто, ибо описанная только верхушка, а в целом эта система с ее двойной бухгалтерией пронизывает весь государственный организм. Беслан Будба далее так объяснил то, что произойдет, если просто принять такое решение.
Если у нас люди получают в конвертах, и им сегодня все равно, как они получают в конвертах, а если мы чуть-чуть подправим экономику, если у нас пенсии будут накопительные, и будущая пенсия будет зависеть от его зарплаты, ни один работник не захочет получать деньги серые в конвертах. Люди, которые дают работу, наниматели, да, взвою. В нашей стране с рубля нужно отдать 32 копейки, чтобы заплатить с заработной платой во все фонды. А скажут, мы не будем платить. 32 копейки с заработной платы ни в одной стране практически нет, я такое не слышу. Ну, это нужно будет уменьшить, значит, это будет реформа налоговая.
Чтобы всем было понятно, о чем речь, расшифрую сказанное премьером с добавлением своего видения проблемы. Когда наше государство рождалось из первозданного послевоенного хаоса, пришло решение поддерживать различные внебюджетные фонды репатриации, социального страхования, медицинского страхования и так далее отчислениями от зарплат. Число фондов росло, а число работающих оставалось по-прежнему небольшим относительно общего числа населения. И естественный вопрос приходил в голову людям, которые реально пытались что-то заработать. А почему я должен крутиться, как белка в колесе, чтобы отдавать потом треть заработанного, которая рассасывается неизвестно куда, и в итоге жить примерно так же, как мой сосед-бездельник? Чтобы выжить, приходилось укрывать часть денег от налогов, особенно от этих самых фондов. То, что констатация этого факта прозвучала, уже важно. Но чтобы начать жить не по лжи, нужна политическая воля. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
И вновь обзор прессы, на этот раз Юго-Осетинской. В Цхинвали его подготовила Зарина Санакоева.
В Министерстве экономического развития Южной Осетии разрабатывается инвестиционный паспорт республики, пишет газета «Южная Осетия». До сих пор такого документа в республике не существовало. Работа над ним началась месяц назад, рассказал газете министр экономического развития Вильям Загоев. Инвестиционный паспорт будет включать в себя сведения об экономике и социальной сфере республики, ее инвестиционных нормативно-правовых актах, инфраструктуре, ресурсном, промышленном, финансовом, агропромышленном потенциале. По задумке чиновников, этот документ должен помочь привлечь инвестиции в Южную Осетию. Он предназначен для распространения среди широкого круга местных и зарубежных инвесторов, чтобы они получили всю интересующую их информацию. Газета «Республика» поднимает довольно прозаичную тему отсутствия функционирующих бань в Цхинвале. После 2008 года ни одна из двух общественных бань в городе так и не возобновила работу. Между тем, автор напоминает о значении этих учреждений для города. Желание хорошенько пропариться или помыться без ориентировки, что вода в баке может закончиться, у людей будет еще долго, особенно когда у нас немалый процент жилищного сектора по-прежнему не благоустроен. А ведь наряду с местным населением это еще и гости республики, начиная от армады рабочих и заканчивая просто отдыхающими, которые также нуждаются в посещении подобных учреждений. Как выяснил автор, в инвестпрограмме на 2013 год были заложены средства на реставрацию одной из бань. Впрочем, как объяснил мэр города Алан Албора, администрация города посчитала нужным направить финансы на более важные проблемы. Согласитесь, когда выбор стоит между баней и заменой кровель домов, он должен быть сделан исключительно в пользу последних, цитирует Алборова, газета «Республика». Интернет-сайт «Аранзалт» пишет о том, что на футбольный матч «Алания Ангушт» болельщикам запретили проносить осетинские флаги. Автор статьи вспоминает: «Помню, в 1989 году южные осетины приехали на день рождения Коста в Нар с осетинскими флагами. Так вся северостинская чиновничья братья по кладе с Засуховым Александром кричала: «Уберите эти тряпки!» Потом благополучно расселись под этим флагом в своих кабинетах, пишет автор. Что же касается матча Алании Ангушт, автор считает, что если пронос осетинской символики мог привести к непредвиденным ситуациям и того хуже к жертвам, то сделали правильно. Мой сын футбольный фанат, и если с его головы хоть один волос упадет на футбольном матче, то какое мне дело для атрибутики, пишет автор в заключении. Граждане Нижней Осетии, проходившие службу в составе Северостинского миротворческого батальона смешанных сил по поддержанию мира и правопорядка в зоне грузино-осетинского конфликта в период чрезвычайного положения в 1992 и 1996 годах, получат пенсии наряду с военнослужащими силовых структур, пишет информационное агентство РЕС. Такое распоряжение подписал президент Леонид Тибилов. На миротворцев, проходивших службу в составе Северостинского батальона, не распространяется льготное исчисление, установленное постановлением Президиума Совета Министров Республики от 8 декабря 1995 года, так как выяснилось, военнослужащие миротворческого батальона в Северной Осетии не признаются военнослужащими в Российской Федерации, пояснил агентству помощник президента Южной Осетии Мадина Козаева. Леонид Тибилов поручил правительству в двухнедельный срок изучить и решить этот вопрос. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Читаем прессу.
И наша постоянная по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Организация Объединенных Наций выразила глубокую озабоченность в связи с резким ростом числа смертных приговоров, проводимых в исполнении в Иране. Начиная с июня 2013 года в стране были казнены по меньшей мере 852 человека, в том числе 8 несовершеннолетних, рассказывает Александр Гостев.
Специальный докладчик ООН по правам человека в Иране Ахмед Шахид несколько дней назад призвал международное сообщество не упускать из виду ситуацию с правами человека в этой стране, несмотря на периодические заявления Тегерана и президента Хасана Роухани о готовности прислушиваться к критике извне, к продолжению переговоров об иранской ядерной программе и к сотрудничеству с Западом в борьбе с радикальной группировкой «Исламское государство». По словам Ахмеда Шахида, последние данные о числе казней в Иране демонстрируют угрожающий рост.
Отдельную тревогу вызывает всплеск исполнения смертных приговоров именно в последний год-полтора. По меньшей мере 852 человека были казнены с июня прошлого года, в том числе 799 с момента моего последнего выступления перед этим комитетом год назад, включая 8 несовершеннолетних.
Зачитывая ежегодный доклад по Ирану в одном из комитетов Генеральной Ассамблеи ООН, Ахмед Шахид подчеркнул, что, к примеру, в 2011 году он заявлял о приведении в исполнение всего 200 казней в год, и тогда считал это количество высоким. О многих казнях Тегеран просто не сообщает, добавил Ахмед Шахид, например, о тех, что секретно совершаются десятками в печально известной тюрьме Вакилабад в городе Мешхед. Большая часть смертных приговоров в Иране выносится за преступления, которые не рассматриваются в мировой юридической практике как наиболее тяжкие, например, хранение наркотических средств или коррупция, или как преступления вообще, например, политические выступления и критика власти и духовенства. По словам Ахмеда Шахида, в первую очередь иранскому правительству следует рассмотреть возможность введения моратория на публичные казни и смертные приговоры для несовершеннолетних.
Некоторые члены иранского правительства несколько раз предпринимали попытки отреагировать на международную озабоченность в связи с ситуацией с правами человека в Исламской Республике Иран. Были внесены изменения и поправки в Уголовный кодекс страны и в уложение о наказаниях, выдвинуто предложение создать общественный кодекс и ратифицированы некоторые конвенции Международной Организации Труда. Но, несмотря на все эти детали, общая ситуация остается крайне драматической.
По словам Ахмеда Шахида, которого власти в Тегеране в очередной раз не пустили в страну для работы над очередным докладом, еще одна крайне уязвимая категория людей в Исламской Республике – религиозные меньшинства, чаще прочих испытывающие на себе всю суровость местной правоохранительной и юридической системы. В тюрьмах Ирана сегодня остаются около 300 человек, попавших туда за свои духовные верования и убеждения, в том числе 126 бахаев, 49 христиан разных конфессий и 9 суфийских дервишей. В докладе Ахмеда Шахида упомянуто и о непрекращающемся ни на секунду давлении на независимых иранских правозащитников, которые нередко сталкиваются с обвинениями в оскорблении ислама и государства. Власти приравнивают их к иностранным шпионам и террористам, что предполагает последующее вынесение в том числе и смертных приговоров. Специальный докладчик ООН по правам человека в Иране также выразил обеспокоенность и ситуацией с соблюдением прав женщин, в частности, отсутствием прогресса в области доступа женщин к органам власти. В качестве примера Ахмед Шахид привел тот факт, что все 30 иранок, пытавшихся просто выставить свои кандидатуры на президентских выборах, были немедленно дисквалифицированы.
Законы, правила и методики, дискриминирующие иранских женщин и девушек, по-прежнему официально закрепляют их статус второсортных членов общества. Эти законы несовместимы с перспективой расширения влияния женщин на характер власти.
Как заметил Ахмед Шахид, после появления в Иране в 2012 году так называемого «закона о гендерных квотах», к примеру, число женщин, обучающихся в высших учебных заведениях, сократилось с 62% в 2008 году до 48% в нынешнем. После того, как доклад Ахмеда Шахида прозвучал в ООН, иранский представитель подверг его резкой критике, назвав политически мотивированной попыткой представить жизнь в Исламской Республике Иран в совершенно искаженном виде. При этом Тегеран, по словам представителя Ирана, продолжит прикладывать усилия для улучшения ситуации с правами человека.
Это был материал Александра Гостева. Продолжаем рубрику. Испания, которая с 2008 года переживает тяжелый финансово-экономический кризис, постепенно улучшает свои показатели. Каким образом недавний европейский аутсайдер выбивается в лидеры, ответы на вопросы попытался найти Виктор Черецкий.
В 2014 году рост испанской экономики составит 1,3%, а в следующем 1,7%. Это куда выше показателей для еврозоны в целом, где средний рост, по данным МВФ, не превысит в этом году 0,8%, а в 2015 – 1,3%. Ситуацию комментирует Павел Гомес де Кастильо, экономический эксперт испанского отделения «Атрадиус», одной из ведущих мировых компаний кредитного страхования.
В этом году Испания достигла успеха по двум направлениям. Во-первых, благодаря усилиям, предпринятым многими нашими компаниями, мы сделались более конкурентоспособными и смогли выйти с нашей продукцией на внешний рынок. Во-вторых, выросло внутреннее потребление, что также способствует росту производства. Особое внимание следует обратить на экспорт. Здесь нам удалось завоевать новые рынки в Азии, в Соединенных Штатах. Растут наши поставки и в Европу. То есть налицо диверсификация и рынков, и продукции. От промышленного оборудования до продуктов питания. Испания является одной из немногих развитых стран, которым удалось в последние годы расширить свой экспорт.
Квота и меркадо нель коммерцио мундиаль.
Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард похвалила Испанию, заявив, что это единственная страна еврозоны, экономика которой растет благодаря проводимым реформам. Во-первых, это либерализация весьма жесткого законодательства, действовавшего на рынке труда. Так и раньше зарплата работников той или иной квалификации устанавливалась сверху, одинаковая для всей отрасли. Теперь она зависит не столько от квалификации, сколько от реальной производительности труда и финансовых возможностей предприятия. Упрощена система увольнения сотрудников, уменьшены выходные пособия. Реформа позволила также администрации менять условия найма работников в зависимости от производственной необходимости. Считается, что все эти меры развязали руки предпринимателям и разбудили их инициативу. Поясняет профессор экономики Мадридского университета Карлоса III Хуан Хосе Дорадо.
Когда увольнения становятся более дешевыми, трудовые отношения работодателей с работниками устанавливаются с большей легкостью. Ведь в случае коммерческой неудачи, которая во времена кризиса подстерегает вас на каждом шагу, у предпринимателя меньше риска. Напомню, что в годы кризиса в Испании были закрыты сотни предприятий, потеряли работу миллионы людей. Если бы до реформы наше законодательство было бы более гибким, то этого бы не произошло. Многие просто вынуждены были закрыть свое дело. Закон, к примеру, запрещал даже в кризис, когда необходимо было снизить объемы производства, переводить сотрудника на неполную рабочую неделю с сокращением заработка. Теперь это возможно. И большинство работников согласны с подобным изменением, поскольку оно позволяет иметь хоть какой-то заработок.
Ценою за относительные экономические успехи Испании стало лишение работников некоторых привычных для них прав и льгот. Трудовая реформа все же приносит позитивные плоды, в том числе и в социальной сфере. Безработица в стране стала уменьшаться. Правда, как отметила глава МВФ Кристин Лагард, нынешнего экономического роста недостаточно, чтобы победить огромную безработицу, которая поразила Испанию в годы кризиса. В докладе фонда отмечается, что безработица в стране составит к концу года 24,6% трудоспособного населения. Два года назад она приближалась к 27%. Но и нынешние показатели по-прежнему в 2 с лишним раза выше среднего уровня по еврозоне. Для преодоления столь тревожной ситуации эксперты МВФ рекомендовали Испании продолжать политику реформ.
В рубрике «Панорама» звучал материал Виктора Черецкого. Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кейт Кибочуришвили. Всего вам доброго и до завтра.